Рыцарский лет в ином мире. Глава 50. Портовый город Лендбалтик. Часть 2. Извини за ожидание. Теперь можно продолжать наше путешествие. Как только Ариана заметила, что я иду к ней, она тут же прекратила тереться лицом о понту. Разбойники? Именно они. Поднимая с земли свой мешок, я кратко ответил Ариане, и мы продолжили свой путь. Посмотрев на небо, можно заметить, как за прошедшее время оно потемнело, покрывшись тучами. Скоро может пойти дождь.
Ага, было бы неплохо найти гостиницу, как только попадем в Лендбалтик.
Когда я высказал свои опасения по поводу погоды, Ариана подняла голову и согласилась со мной. Некоторое время мы продвигались быстрым шагом, а затем я принялся применять пространственный шаг. Так мы преодолели несколько холмов, пока не оказались на том, с которого открывался вид на большой город. Раскинувшийся вдоль берега город опоясывали два впадавших в море водных канала. Они были достаточно широкими, так что на воде можно увидеть снующие туда-сюда небольшие грибные лодки. Кроме этого, вокруг города также построена пятиметровая стена. Но если сравнивать с другими городами, она была не такой уж высокой. С места, где мы стояли, виднелись несколько кораблей, поставленных на якорь в построенном на побережье большом порту. Можно сказать, что источником жизненной силы этого города является морская торговля. Вот только больших судов не наблюдалось, одни только маленькие и средние. Зажатый между зелеными полями и синим океаном городской пейзаж Лендбалтика сильно контрастировал своими коричневыми крышами. К сожалению, хмурая погода убила все яркие краски, и теперь улицы выглядели тускло. Приближаясь к городу, мы проходили мимо множества различных людей и товаров, что также направлялись внутрь или покидали его. Вскоре мы попали в очередь к северным вратам, но прежде чем заплатить за вход, нам нужно пересечь мост через большой канал, а толпа продвигалась крайне медленно. Люди и различный конный транспорт производили много шума. Порывы ветра разогнали хмурые тучи, принеся с собой обратно оживленный пейзаж. Улицы за каменной стеной все еще полнились свежими красками, но атмосфера казалась слегка беспорядочной. В многочисленных переулках и узких улочках, тянувшихся почти в непосредственной близости друг от друга, на земле сидели люди, одетые в лохмотья. Несмотря на мир и порядок, атмосфера тут была не из лучших, а все из-за заметной повсюду крайне большой пропасти между богатыми и бедными. Мы шли по главной дороге, как нашему взору открылось большое строение в центре города. Внутри строения рядами выстроились торговые лавки, а через широкую дверь сновали прохожие. Отсюда можно увидеть даже разглядывающий товар и совершающих покупки посетителей. Такого рода учреждение напомнило мне об универмаге. Типичный образец открытого рынка. Раньше таких здесь не видел, а они мне нравятся больше других. В воздухе смешивался запах различных видов пищи, отчего нюхавшая его понта принялась вырываться из рук Арианы. «Как насчет того, чтобы что-нибудь прикупить?» – предложил я, указав на ближайшую лавку. Ариана кивнула в знак согласия. В ней заправлял полный мужчина средних лет, рукой зазывая к себе клиентов. Он продает сок, выжатый из каких-то оранжевых фруктов. Тем не менее, сам сок имел красный цвет. «Извините, два, пожалуйста». «Спасибо за покупку! С вас два сека!» Когда лавочник доставал мешочек с фруктами и соковыжималку, на его лице возникла улыбка. «Два серебряника? Как дорого!» «Что вы, господин рыцарь? Я верну половину денег, как только вы отдадите назад чашку!» Мужчина нарезал фрукты пополам, а затем поместил их в соковыжималку. Получившийся сок он налил в деревянную чашку. Оказывается, цена включает в себя и стоимость посуды. «У меня есть небольшой вопрос. Случайно не знаете, где располагается резиденция лорда?» «Лорда? Если пойдете по улице, что напротив этого рынка, то через один канал будете на месте». Поместив чашки соломинки, лавочник выдвинул их вперед. Я заплатил две серебряные монеты и забрал наши напитки. «Есть ли какая связь между вашими делами в поместье лорда и слухами о его невесте?»
«Слухи о невесте?»
Я наклонил голову. Продавец выглядел потрясенным.
«А? Я думал, вы пришли встретиться с эльфийской принцессой, на которой женился феодальный лорд».
Услышав ответ продавца, мы с Ариана одновременно взглянули друг на друга. Как и следовало ожидать, ее глаза выпучились от удивления. От резких движений у нее почти слез капюшон, но Ариана быстро его поправила.
«Мы бы хотели услышать все детали».
«Да, да. Где-то около месяца назад феодал позвал соседних лордов на церемонию. Я тогда мельком увидел ее, едущую в карете. Она очень красивая».
Сложив на груди руки и энергично кивая, продавец смотрелся вдаль, будто сейчас смотрит на те действа.
«А на шею у нее ничего не было, например, металлические?»
Ступив вперед, Ариана задала вопрос все еще погруженному в свои воспоминания мужчины.
Она спрашивала о поглощающем магию ошейнике, магическом инструменте, который не позволяет использовать магию тому, на ком этот ошейник. Это предмет первой необходимости для порабощения, поскольку сильно урезает боевые способности магических одаренных эльфов. Нет, ничего такого у нее не было. Хотя тогда она не была роскошна украшением на волосах. Рассказывая лавочник, крутил головой, пытаясь вспоминать детали. Ариана смотрела на него с широко раскрытыми глазами от недоверия, как будто, что она услышала, было невозможным. Но для меня это не казалось странным. Если во время празднества она бы носила такой грубый металлический ошейник на глазах собравшихся лордов и горожан, это вызвало бы слишком много подозрений. Или лорд имел другие средства запугивания, или эльфийка согласилась на брак по своей собственной воле.
А имя лорда, женившегося на ней, случайно не Лондес Делэн Балтик?
В конце концов, именно это имя указано в бумагах по продаже эльфов-рабов. Вот только продавец дал совсем неожиданный ответ. Нет, это имя предыдущего лорда, а вышла замуж эльфийка за его сына, Петроса.
Лорд сменился?
Да, примерно месяц назад. Услышав ответ, мы с Арианой снова переглянулись. Спустя некоторое время в небольшом уголку рынка. Я передал Ариане чашку сока, что держал в руках. Сохраняя молчание, она взяла ее и поднесла к губам соломинку. Повторив ее действие, я пропустил соломинку через щель в забрале и принялся пить. Своим кислым и в то же время сладким вкусом тепловатый напиток сильно напоминал апельсиновый сок. Правда, цвет был ярко-красным, да и вкус слишком кислый. Пить через соломинку очень удобно в моей-то броне.
«Думаешь, история правдива?»
Ариана первая допила сок и заговорила. Сидевшая у нее на руках Понта отчаянно пыталась дотянуться чашки, но была безнадежно зажата в крепких объятиях эльфийки. Мы расспросили множество людей в округе об этом браке, но все они рассказали почти то же самое. «Похоже, купил эльфийку предыдущий лорд, а теперь она стала женой нынешнего лорда». Пробормотал я обобщенную версию истории и все, что мы о ней знали. Вопрос заключался только в том, добровольный ли это брак или по принуждению. Вот какая у нас дилемма.
«Порабощать эльфов в этой стране незаконно, так что сомневаюсь, что кто-то будет проводить нарушающий этот закон свадьбу на глазах лорда в соседних земель и горожан».
«Если предположить, возможно, принуждение». «Если поглощающий магию ошейник прикрепить к лодыжке, эффект будет все тот же». «Пускай это ошейник, но если его можно применить и таким образом, то нет никакой необходимости крепить магический инструмент на шее». «Если версия об ошейнике на ноге окажется верной, тогда получается, что все-таки его можно носить, не привлекая внимания». «Это позволило бы лорду официально взять в жены эльфийку, а сторона не сказала бы и слова напротив». Тем не менее, следующее утверждение Арианы откинуло такую возможность.
«Прикрепленный к ноге ошейник не будет работать».
«Хм, тогда вероятность версии с принуждением понижается». Казалось, Ариана хотела ответить на мое заявление, но затем молча еще раз подтянула сок через соломинку. В ее глазах читалось замешательство. Но с этим ничего не поделаешь. Гнаться за похитителем только чтобы обнаружить, что похищенный человек выходит замуж за сына этого похитителя. В такой ситуации любой бы поддался замешательству. Но сколько бы мы здесь ни оставались, пытаясь понять произошедшее, все это только пустая трата времени. В конце концов, нам нужно услышать историю о непосредственно вовлеченных людей. Значит, у нас остается только два варианта. Мы можем использовать наш обычный метод, пробравшись в поместье лорда, поговорить с захваченной эльфийкой тет-а-тет, или же пойти более прямым путем и попросить о встрече с женой лорда. В случае, если брак состоялся должным образом, тогда у лорда не будет причин отказываться принимать посланца из эльфийской деревни. А если он и так сделает, значит он все-таки виновен. Ариана Дуно, что будем делать? Изложив ей два возможных варианта действий, я оставил ей выбор. Она закрыла глаза, видимо принявшись рассматривать наши будущие действия. Уверен, еще не так давно она бы, не заботясь о последствиях, выбрала первый вариант. Но сейчас эльфийка в самом деле рассматривает последний. Быть может, это так на ней отпечаталась недавняя встреча с Кейси. Даже, будучи эльфом, Кейси живет в человеческом городе, и многие люди принимают его. Этот факт сильно шокировал девушку. И вскоре ее золотистые глаза открылись, и она заговорила ровным голосом.
«Мы представимся посланниками и запросим провести встречу в резиденции феодального лорда».
«Тогда я, как и раньше, буду играть роль твоего телохранителя». После этих моих слов уголки в ее губ немного приподнялись. Когда Ариана закончила со своим напитком, я взял ее чашку, чтобы вернуть обратно в лавку. И тут послышался громкий крик, сумевший пробиться сквозь весь шум и гам, присущий рынку. Повернувшись в его направлении, я увидел человека средних лет, спорившего с женщиной и ее детьми. Словно избегая ненужных проблем, остальные люди резко уходили от этого места. «Как ты смеешь пытаться обворовать меня?»
«Вы ошибаетесь! Моя дочка только хотела вернуть на место то, что упало на землю! Она бы никогда не посмела воровать!»
«Раздражаешь! Оправдание беженца ничего не стоит!»
Слюна продавца овощей разлеталась во все стороны, так сильно он кричал на семейство перед ним. Женщина, предположительно мать, державшая на руках маленького мальчика, ухватилась за девочку, в чью сторону и лилась вся эта ругань. И она, и дети выглядели несколько худощавыми, да еще и чумазыми. Продавец все продолжал кричать, а мальчик и девочка плакали. Девочка наклонила голову в извинении. При виде ее красной опухшей щеки становилось понятно, что по ней ударили ладонью. Увидев такое, я больше не мог молчать. Была ли необходимость так сильно бить девочку?
«Раздражаешь! Кто это сказал? Выходи вперед!»
Пока продавец кричал, его лицо было красным, но увидев меня, он побледнел и начал дрожать. Если бы мне пришлось сравнивать с чем-то его лицо, я бы отдал предпочтение лакмусовой бумаге. Направляясь в их сторону, я упер руки в боки, так что мои доспехи были как на показ. Позади меня послышался вздох Арианы.
«Нет, все не так, как выглядит. Господин рыцарь, этот ребенок своровал несколько моих товаров».
Его глаза бегали в замешательстве, но затем он перевел взгляд на девчонку. «Сколько стоит украденное?» Я намеренно задал ему вопрос угрожающим тоном, так что он сосредоточил свой взгляд на мне. «Так сколько?» Я снова задал ему этот вопрос, но более низким и угрожающим тоном, отчего торговец не мог выдавить и слова.
«Ничего не крали».
Когда я из него вытянул всю правду, продавец быстро побрел прятаться в свою лавку. Слегка агрессивное отношение с моей стороны, но я не сожалею. Я присел, поронявшись с плачущей девочкой, протянул руку, готовый использовать магию. Исцеление. Из руки вылетел мягкий свет и, соприкоснувшись с распухшей щекой девочки, вспыхнул. Уставивши взгляд на магические огоньки, малышка перестала плакать.
«Спасибо вам, господин рыцарь!»
Склонив голову, говорила слова благодарности мать девочки, покачивая в своих объятиях плачущего мальчика. В ответ я поднял руку и слегка кивнул. Затем, повернувшись обратно к девочке, протянул ей чашки. «А это лично для малышки Чан. Отдай их тому дяде, и он даст тебе денег». Я указал на лавочника, у которого мы покупали сок. Он криво усмехнулся в ответ. Держа чашки в руках, девочка в растерянности посмотрела на мать. Та же еще раз поблагодарила меня, наклонив голову и повела дочку к продавцу соков.
«Арк, думаю, нам лучше бы найти хорошую гостиницу»,
сказала стоявшая позади меня Ариана, пока я провожал уходящую семью взглядом. Посмотрев на дорогу под ногами, я заметил, что брусчатка уже намокла. Тогда посмотрел наверх, увидел падающие капли дождя. С низких густых облаков начинал идти дождь. Люди вокруг заторопились. Я вздохнул от осознания того факта, что нам придется отложить гостиный визит к лорду в поместье в пользу поиска гостиницы. И это несмотря на то, сколько времени мы потратили, пытаясь добраться к Линбалтику. Ты права. Нужно найти гостиницу, пока дождь не стал сильнее. Под моросящим дождем мы с Арианой шли гостиничным районом. И уже перед самым наступлением темноты нам удалось отыскать место для ночлега. Конец 50 главы.